О, Вышний Царь Небес, премудрый Бог Вселенной, Владыка всех бесчисленных миров, о, милости и благ, Податель неизменный, прими хвалу из уст детей Твоих.
Тут карточка белая, ты там прикосновая, все каталось по кучу, все читала, все...
Не перечесть нам милости Господней, им счета нет, и нету ни конца. И мы спешили в Божий дом сегодня, чтобы прославить нашего Отца. Он любит нас в любое время года, на всяком месте и во всякий час. И если славит Господа природа, то дети Божьи могут ли молчать? Дождем и солнцем небо потрудилось, и теплая земля произвела обилие плодов, все Божья милость для человека щедро подала. Какое многоцветие, ароматы, на что ли взглянешь, все сладкое взгляд. Но дал бы Бог, чтоб пищей богатой не только стол наполнился у нас, пусть расцветет душа его дарами, любви Христовой пусть созреет плод, чтоб славить Бога сердцем и делами за все, что благодать Отца дает.
Мы много бесчисленных благ получили, но сумы ему от себя принесли. Что ели мы в этом году и как жили, не листья шумята настолько одни.
Он ждет от нас добрых плодов, а не листьев, лишь дел, но не слов бесполезных порой. И ждет он от нас той любви бескорыстной, готовой пожертвовать часто собой. Что сеяли люди, то и пожали, породы семян вырастают плоды. О, если б себе и другим мы сказали, а завтра что будет еще впереди.
Мы знаем, что в природе существует закон причины и следствия. Но, может быть, если попробовать немного помечтать, кто-нибудь хотел бы взять горсть семян, например, огурцов, а потом осенью собрать немножко апельсинов, немножко лимонов, можно было бы и банан еще, тоже вкусно, еще бы помидоров побольше, и огурцов, и еще что-нибудь, можно яблок, пусть на земле растут, ничего страшного. Но это было бы здорово. Но мы понимаем, что так в природе не бывает. Все создано гармонично, и плоды вырастают из того, что посажено. Подобный закон существует и в духовной жизни. Что сеем мы духовной весной, зачем ухаживаем летом духовным, то мы будем пожинать духовной осенью. Мы знаем, что какими плодами мы готовы предстать перед владельцем небесной жизни. Мы можем вспомнить, апостол Павел пишет в послании Галатам, в 6 главе. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет ление, а сеющий дух, от духа пожнет жизнь вечную. Следуя Священное Писание, мы с вами понимаем, что день жатвы близок. Время очень сокращается. И в книге Откровения, в 14 главе, мы читаем: «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом, сидящему на облаке: Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Конечно, пожинать мы будем только то, что посеяли. Как бы нам ни хотелось, может быть, иногда, чтобы было все наоборот. Говорят, что Иоанн Гёте, величайший немецкий поэт, известный всем, имел такое пристрастие. Когда он собирался на прогулку, он брал с собой семена различных цветов. Набивал в них карманы или, может быть, какую-то сумку. И, прогуливаясь по лесу, по предгорьям, горам, спускаясь в долины, где он не находился, он разбрасывал эти семена каким-то хаотичным образом в разных местах. И, конечно, затем эти семена давали свои плоды. Может быть, не все, но тем не менее, прогуливаясь по этим местам потом, через какое-то время, можно было наблюдать красоту различных цветов. Может быть, не все из них посеял Гёте, какие-то сами насеяли, какие-то семена прилетели туда или попали каким-то другим образом. Но тем не менее, он делал так, что в этих местах и от его участия становилось чуточку красивее, чуточку лучше. Что сеем сегодня мы? То ли, что украшает мир и делает его лучше? Давайте сейчас пройдемся по духовному саду, чтобы стать свидетелями сбора урожая.
Светом чистым отражает перед вами первый плод. Верой чистой называет, Бог его от светла ждет.
вечным Божьим обещаниям возвестите светлости теперь всем своим духовным ожиданием безгранично, не колеблясь, верь, что было у всего начала, и конец, естественно, придет. Как бы сердце бодро не стучало, час прощания неизбежно ждет. Все приобретения и потери, те, что в жизни и не перечесть, не земной, а Божьей мерой, в мире, надо научиться еще здесь, и тогда уже не властно будет над тобой суетность дней, и другое понимание счастья станет главным для души твоей. Человек у времени заложник, и куда мечты не устремляй, знак суровый, время, осторожно, над тобой уже висит земля. Время близко, Божьим обещанием, вопреки беспечности, теперь, всем своим духовным осознанием, безгранично, просветленно, весь.
Однажды будни шел в Иерихон. Был мирен и спокоен он. Но вот разбойники напали на него,
а он не смог поделать ничего. Бери скорее кошелек, держи, чтоб он сбежать не смог. Уж слишком ты его сбил, оставь его, чтобы он жил. Остался спутник, путник чуть живой. Священник шел дорогой той. Ах, бедный, весь израненький, никто не даст тебе воды. Однако нужно мне спешить, я должен скоро в храме быть. И по своим пошел делам. Левит остановился там. Кто мог его вот так избить? Как может их земля носить? Но другие пусть заботятся о нем, мне некогда, и я тут ни при чем. Так путник наш один остался. Но вдалеке вдруг ослик показался. Какой-то человек на нем сидит, он слез, на путника глядит. И видно, не уходит он. Быть может, путник наш спасен? О, что с тобой? Ты ведь избит, и кровь из ран твоих бежит. Они меня убить хотели, да почему-то пожалели. Я маслом раны заживлю, тебя водой напою. Идем в гостиницу со мной, к твоим услугам, ослик мой. Но не могу я заплатить, ведь прежде чем вот так избить, они ограбили меня. Но все же благодарю тебя. Но за тебя я заплачу, ведь я тебе помочь хочу. Он позаботился о нем, а я хочу сказать о том, что ближних мы должны любить. А ближний тот, кому важны забота наша и любовь. Добро же к нам вернется к нам
Оно ведет свой. не должно.
Предварно, посмотрите на него. К рассудительности нужно нам поближе подойти. Если жизнь рассуждает правильно во всем живем, каждый шаг свой обсуждает, мы четвертый плод пожнем.
Торговец. Когда это было и где это было, история нам записать позабыла. Портному, как воздух, иголка и нить. Стихия торговца — продать и купить. Торговец был смешливый, шустрый и ловкий. Кто хочет купить себе дом подешевле? Дом новый, 5 комнат. За домом сарай, а рядом с сараем березовый рай. Отдам за 1500, твой дом 10. По комнатам можно картины развесить, одну или две одинокому сдать. На счастье хотел бы я дом свой продать. Приходит купить человек небогатый. Встречает его продавец староватый. Смотри, как прекрасно и прочно жилье. Коль хочешь, голубчик, все это твое. Чему тарабарщина и многословие? Сейчас мы заключим с тобой условия. Заглядывать будут в тебе я как гость. И в доме, на кухне, забью один гвоздь. Гуляй по всем комнатам ты на просторе. Но кто ж из-за малого гвоздика спорит? Я вправе, пожалуй, набить их везде. Не тронь, что повешено там гвозде. Вот время проходит. Ни мало, ни много. Хозяин гвоздя с требухою приходит. Купил на базаре все за гроши. Повесь на мой гвоздик, дружок, поспеши. Видишь, капает что-то невзрачное на пол. Прости, что ковер в своем доме заляпал. Висит на гвозде требуха 3 часа. Почуяли мухи, улетела овца. Проходит вот так уже 3-е сутки. А смух чернота на коровьем желудке. А время зимнее, жаркое лето. Дом дешево купим, расплата за это. Вот мухи проникли на двор и в сарай. Хоть плюнь на богатство и прочь убегай. От смрада нельзя ни глядеть, ни дышать. Что долго тут думать, гадать и дышать? Он бросил 5 комнат и в бегство пустился. Но вдруг сапогом за порог зацепился. Разбил себе до крови лобную кость, развеял мечты его кухонный гвоздь. Какое, послушав, мы примем решение. Нельзя нам с лукавым вступать в соглашение. На кухне он выбросит гвоздик себе, а после не будет покоя душе. Грехами он душу свою опорочит, затопчет, сомнет и стерзает, растопчет. Аминь.
Головой своею я взываю, я молю, услышь меня, Господь. О, сокрой ответ меня ты любящей рукою. Я устал и измучен, одинок на земном пути. Свой путь нелегко.
я склонюсь в молении, сердцем буду говорить с тобой наедине. Только ты один поймешь сердечные мучения и пошлешь покой моей душе. На земном пути тысячи дорог, но найти свой путь нелегко, нелегко. Если путь чиста, в жизни выбрал ты светлый чудный край, он перейдет. На земном пути тысячи дорог, но найти свой путь нелегко, нелегко. Если путь Христа в жизни выбрал ты, светлый чудный край он перейдет.
Четвертый, вы сдержали, мы должны иметь друзья. И в характере, и в знании. Победим мы все тогда. В нашей жизни воздержание обязательно для нас. И берем мы в основании Иисуса, что нас спас. Он пример нам воздержание. Правила во всем нам дал. Пищу, питье, страдания. Все в примерах показал.
Отделы по дороге освещаем. Мы поем из Псалма Сиона, 317. Можете посмотреть.
Возгляните, в чем его секрет для нас. Он в терпении любит воду всех и каждого из нас. Если в жизни мы не терпим, раздражаемся во всем, то напрасно лишним верим, то мы правильно живем. если сядем, непременно после стол пожнем. Свой характер непременно по вершинству доведем.
Терпение. Вот что спасает от бедствий, что нам дает силы все зло победить. Терпение. Охрана от страшных последствий. Терпением в канат превращается нить. Чтоб стать терпеливым, взгляни на смирение того, кто пришел нас из бездны извлечь, и сразу утихни свое самомнение, и ласковой станет приятная речь. Испытанный в вере запасся терпением. Запас этот лучше сокровищ земных. Зачем предаваться вражде, словопнением, примерном терпения и вера святых? В терпении разум, могущество, сила, терпение выше, чем храбрость вождя. Терпение все козни врагов победило, по узким тернистым дорогам пройдя. Фу, друг, не живи лишь минувшим вчерашним, Христос для грядущего был вознесен. Господне имя, могучая башня, кто в ней обитает, навеки спасен.
Ой, плод, как отец и получил. Мы от Господа до самого конца. Не только себя приучим, жить я в мире до самого конца.
Ясно, когда дети улыбаются. Я расскажу вам маленькую выдуманную историю. Однажды продавец, хозяин магазина, где продается рыба, сделал вывеску и написал на ней четыре слова. Он написал так: «Здесь продается свежая рыба». И вот он начал работать, открылся магазин, к нему заходит первый покупатель. Принюхивает закрытый и говорит: а что, рыба свежая? Он говорит: ну, как бы ты вывеску не читал, там написано. Ну, послушайте, ну зачем вы об этом написали? Неужели кто-то может позволить себе продавать сухую рыбу? Она же у всех должна быть свежая. Ну, хозяин тогда подумал: да, разумно, наверное, уберу это слово. И убрал одно это слово с вывески, и у него получилось: здесь продается рыба. Заходит следующий покупатель и говорит: а что, вы еще где-то продаете рыбу? Да нет, вот здесь продаю, вот она, видите. А почему у вас тогда написано «здесь продается рыба», как будто у вас много магазинов? Подумал хозяин и решил: ну да, как-то непонятно, надо убрать это слово, оно лишнее. И убрал слово «здесь», и у него осталось «продается рыба». Ну, вроде бы все просто и понятно. Заходит следующий покупатель и говорит ему: странная какая-то у вас вывеска, «продается рыба». Можно подумать, что кто-то ее дает даром. Ну да, вы правы, надо как-то поменять. В итоге он решился и убрал слово «продавец». И осталось просто ясно: рыба. Одно слово. Ну, можно подумать, в общем-то, убирать больше нечего. Он успокоился, решил, что все, дело с вывеской завершено. Будем спокойно работать дальше. И вот заходит еще один покупатель, морщится от запаха рыбы, протягивает к нему деньги и говорит: «Здесь мне килограммчик вашей рыбы». Ну, он взвешивает, возвращает ему сдачу, а покупатель тянет руку, но мимо. И тут он понимает, что покупатель слепой. Говорит, вы что, вы совсем ничего не видите? Нет, я ничего не вижу. И он пытается посчитать деньги, которые ему положили в руку, спрашивает, сколько вы мне дали. Он ему ответил. А хозяин тогда спрашивает, а как же вы нашли мой магазин, если вы ничего не видите? У меня там вывеска висит. Он так долго на ней работал. А покупатель говорит, по запаху? Я учуял этот запах соседней улицы и пришел сюда. Вероятно, необходимости вывески нет в таком случае. Знаете, как этот незрячий человек смог найти рыбный магазин только лишь по запаху, окружающие нас люди могут найти в нас Христа только лишь по нашим добрым делам. И, наверное, вывески нам громкие слова не нужны в этом случае. Пусть Бог благословит нас.
Поэтому, брата Любя, надо нам не друзья. Но как трудно самолюбие, нам самим узнать себя. Но Христос нам обещает выше силы всем подать и тем самым помогает плод восьмой, любовь сильный. Вот последний слог всегда. Мы больше передадим. Любовью детского живота нам Бог любит и ее дает.
Любви бежала.
скорее начинаю новую жизнь. Начинаю новую жизнь. Хватит сердцу залить в потемках. Снова взор направляю ввысь, бросив счастье земного обломка. Начинаю новую жизнь. Дух трепещет, поет, ликует. И теперь даже краткий миг не отдам я былому разбуду. Начинаю новую жизнь. Разорвали греха оковы. Сердце крепко на них глядись. Радость, счастье, свобода слова. Начинаю новую жизнь. Я счастливее всех на свете. И напрасно кричат «Вернись!» Я иду к незаказанному свету, начиная новую жизнь. Аминь.
Послание к Галатам мы читаем. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий дух, от духа пожнет жизнь вечная. И главой раньше написано, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Пусть же Бог благословит нас иметь плоды Духа в своей жизни. Спасибо Господу за чудные плоды, которые мы видели сегодня. Видели плоды, это наши дети, которые прославляют Бога. Мы видели плоды, когда звучали прекрасные песни во славу Божию. Мы видели плоды, когда видели сердца людей, которые действительно любят Господа. Мы говорим, это действительно слава нашему Богу, слава нашему Господу. Сегодня особенный день благодарения, день жатвы и благодарения. И хочется, чтобы мы сегодня еще раз посмотрели каждый на свою жизнь. Еще раз посмотрели на свое сердце, как вот тот сад, который приносит определенные плоды. Хотел бы сегодня обратить ваши взоры духовные на слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея в 21 главе. Однажды Христос рассказал притчу о винограднике. И она записана у нас в 21 главе, с 33 стиха. «Выслушайте другую притчу. Был некто хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем тащило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды». Виноградари, схвативши слуги его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его. И завладеем наследством его. И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит, неужели вы никогда не читали Писание? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. очень серьезная притча. В ней звучит призыв к народу Божьему, ко всем тем, кто претендует на звание христианин, для всех тех, кто говорит «я», является последователем Христа, звучит призыв Христов. Он говорит, что Царство Божие, которое мы все с вами ожидаем, Царство Божие, которое мы с вами ждем, оно будет дано народу, приносящему плоды. Христос дает нам очень-очень многое. Правда? Я думаю, вся наша жизнь – это Его великий подарок для нас. Вопрос в другом. А что мы даем Ему, нашему Господу? Насколько мы сегодня готовы принести этот плод Христов в своей жизни? Мы знаем, что в отношении израильского народа Христос, Он говорит, я построил их, посадил на высокой горе, обнес ограду, это закон Божий, построил храм, башню, все сделал для них. Великие благословения. Он ждал от них плода. Господь каждому из нас дал сегодня очень и очень много, правда? И Он ждет от нас плода. Он ждет от нас, когда мы в своей жизни принесем плод во славу нашего Господа. Елена Вайт пишет об этом плоде в книге «Наглядные уроки Христа». Так и Бог избрал в мире народ, чтобы он мог быть воспитан и наставлен Христом. Пророк говорит, виноградник Господа Саваофа есть дом Израиля, и мужи Иуды – любимое насаждение его. Этому народу Бог даровал огромные преимущества, щедро благословив его. Он ожидал, что люди эти прославят его тем, что принесут плоды. Они должны были открыть перед всеми принципы Божьего Царства. Среди этого падшего греховного мира они должны были представить характер Божий. Но что же случилось? Случилось то, что самое печальное. Те, кто должны были отдать плод, принести плод своей жизни Христовой, духовной жизни, они решили сделать свою жизнь, которая бы служила для них. Помните, что они сказали? Убьем наследника и завладеем честью виноградника. Самая большая ошибка в нашей жизни, которую мы делаем, думая о том, что наша жизнь принадлежит нам. Что вы, наверное, слышали, иногда люди говорят такие слова. Это я заработал, это моя пенсия. Вот. Это не то, что мне Бог, это я сам сделал. Бог говорит, все, что вы имеете от Господа. И ваша обязанность Ему принести плод в своей жизни. И вот Елена Вайт пишет в награде Бога Христа, в чем трагедия этого была народа. Они забыли Бога и не использовали свое высокое преимущество быть Его представителями в этом мире. Благословения, которые они получили, не стали благословениями для всего мира. Все полученные ими преимущества были употреблены для собственного прославления. Замечательно то, что мы имеем плоды, праздник. Самое главное, чтобы это все было сделано не для того, чтобы мы себя угождали. Они обкрадывали Бога, который требовал от них служения, так и своих ближних в мире, для которых не стали религиозными руководителями и святым примером. Подобно жителям допотопного мира, они следовали по пути удовлетворения желаний своих злых сердец. Они превращали в фарс священные обряды воскресали. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. И в то же самое время искажали Божий характер, исчистили его имя и оскверняли его святилище. Знаете, очень много сегодня Бог от нас ожидает. Я думаю, что более всего Он от нас ожидает конкретных наших поступков, жизни, плодов жизни. И Христос в Евангелии от Иоанна рассказал еще замечательную притчу. Притчу о том, как нам принести этот плод. Вот я живу на этой земле, чтобы в конце моего пути я мог прийти и сказать: вот Господи, вот Твое Царство, а вот плод, который я взрастил, или Ты взрастил в моей жизни. И вот в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, есть замечательные слова. Секрет того, как принести этот плод. Да? Как быть плодоносными ветвями, да? Чтобы в нашей жизни мы действительно были благословенными не только для себя, но и для других людей. Иисус говорит в главе 15 Иоанна такие слова. «Я есть виноградная лоза, а отец мой виноградник. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». То есть, опять Христос говорит, что мы его веточки, мы каждый являемся ветвями, ветвью на его лозе. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнут того, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Осенью, когда мы собираем урожай, собираем плоды с наших огородов, мы еще видим другую картину. Какую картину? Когда с огородов собирают из деревьев листья, сухие ветви, и их сжигают, как ненужное. А то, что нужное, оно вот здесь, на наших столах, в наших холодильниках, да? То, что мы вкушаем, радуемся и благодарим. Поэтому, дорогие, я призываю сегодня каждого из вас принести плод в своей жизни. Подумайте каждый о том, что я сегодня могу сделать для Господа. Иисус говорит нам в книге «Желаний веков», страница 623. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Пшеничное зерно, брошенное в землю, умирая, прорастает и приносит плод. Так и смерть Христа должна быть принести плод для Царства Божьего в восстановлении закона природы, жизни, дарованной нам его смерти. Те, кто желают принести плод как подвижники Христа, должны сначала пожертвовать собой. Обратите внимание на эти слова. Те, кто желает принести плод как подвижники Христа, должны сначала пожертвовать собой. Вот эти все плоды, по сути дела, чем они являются? Дерево отдает. Дерево взращивает плоды, которые потом едят птицы, животные, люди. Но таким образом происходит круговорот природы. Дерево отдает, как бы умирает. Эти семена падают в землю, гниют, умирают, но потом снова вырастают красивые деревья, плоды, жизнь продолжает. Так и в нашей христианской жизни. Если я хочу принести плод для Христа, то мне нужно будет чем-то жертвовать для Бога. Вот призываем, например, братья и сестры, кто поедет там благовествовать в Дубовскую, или кто завтра пойдет работать в больнице, там, или еще какие-то другие служения. А я думаю, у меня вот это, у меня вот это, у меня вот это. Вообще я как бы, ну, я занят. И сегодня очень много людей, которые очень сильно заняты. Но, к сожалению, очень много людей, которые заняты кем? Чем? Заняты сами собой. Да, мы занимаемся своими семьями, своими детьми, своей работой, своим столом. Вопрос в другом. Плод для Христа – это служение другим. Плод для Христа – это служение ближним. Плод для Христа, когда мы отдаем себя ради других людей, ради Евангелия, за славу Божию. Жизнь, или давайте еще дальше, смотрите. Жизнь, прожитая только для себя, подобно урожаю, который полностью использован для пропитания. Он исчезает и не дает прибыли. Человек волен собрать для себя все, что только в его силах. Он волен жить своими интересами. Но жизнь проходит, и он остается ни с чем. Закон самоугождения – это закон самоуничтожения. И в заключение я прочитаю вам выдержку. Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. И кто? И того почтит Отец мой. Все несущие вместе с Иисусом крест самопожертвования будут озарены Его славой. Христос, перенося унижение и муки, радовался, что Его ученики будут прославлены вместе с Ним, так как видел в этом плод своего самопожертвования. Для Иисуса наградой станет и жизнь во Христе, их жизнь во Христе, в духе Его учения, это всегда будет радостью Иисуса. И эту радость они разделят с Ним, потому что будут видеть в жизни и в сердцах других людей плоды своего труда и своих жертв. Подвижников Христа Отец почтит так же, как почтил своего Сына. Мы хотим принести плод для Господа. Помните, что плод для Христа, плод для Царства Божия невозможно принести без жертвы, без самопожертвования. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были тем народом, о котором сказал Христос, народ, приносящий плоды. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Господь Иисус Христос, Ты есть истинная виноградная лоза, а мы Твои ветви. Мы желаем, Господи, от всей души, чтобы на наших ветвях, в нашей жизни зрели Твои плоды, плоды Твоего характера, о которых мы сегодня слышали, плоды того служения, тех дел, которые мы должны совершить во имя Христа, как плод нашего самопожертвования и нашей жертвы. Упаси нас, Господи, от эгоизма, от самоугождения, когда мы думали только о себе. Помоги нам сегодня обратить наши взоры на Тебя, распятого и воскресшего Господа, чтобы через Твой крест, через Твою жертву, через Твой принесенный плод для славы Твоей, славы Божией и нам принести плод для жизни вечной. Аминь.
Мы прославим Бога общим пением псалма номер 266 «Принесем снопы». 266 «Гимн от надежды». Благодарность Богу. И сейчас наше служение завершено, и все сердечно приглашаются на праздничный обед в честь этого праздника.